Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Доброго всем здоровья. И долгого тоже, кстати. Это Илья Переседов, программа «Большая перемена». Юлия Власова со мной сегодня. Ура!
Да, всем привет.
Приехала, Юлечка, милости просим. А у нас в гостях тоже Юлия. Я между двумя... А, я немножко не между двумя. Ай-яй-яй-яй-яй.
Вот это звукорежиссер. Да, вот это тебе повезло сегодня.
Значит, можешь загадать желание. Юлия Чехонина, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий. Это Федеральный исследовательский центр. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
А поговорим мы на тему генетические особенности питания. И на самом деле звучит эта тема очень так как бы пафосно и умно, а на самом деле это прям как бы за живое берет. Поводом для нашей встречи стала такая новость про то, что британские ученые, это, кстати, не как бы не ирония, они на самом деле настоящие британские ученые, решили выяснить на деньги налогоплательщиков, является ли молоко российским продуктом с колониальным наследием. Ученые Оксфордского музея займутся исследованием политической природы распространения молока по планете, поскольку считается вроде бы как у них, так это или нет, мы еще выясним, что 65% населения Земли плохо переносит лактозу, то теория, что молоко – это ключевая часть рациона, может быть расценена как проявление превосходства белой расы. Мы, конечно, будем говорить не только об этом, но вот мне интересно, с какого момента такое, казалось бы, простое действие, когда ты идешь в магазин и покупаешь что-то, либо что там есть, либо что тебе нравится, стало приобретать такой вот политический подтекст и оттенок, и вот уже... Это, кстати, не первая новость. До этого, пару лет назад, была история про то, что борцы за права афроамериканцев, ну, в Соединенных Штатах Америки, соответственно, тоже говорили, что поскольку чернокожим детям вот в школах рекомендуют, как бы дают пить молоко и молочные продукты, это тоже расизм и насилие.
Поэтому давайте притеснять белую расу и направим лучше в их сторону расизм и насилие и лишим их молока.
Видимо, да. То есть если раскручивать эту логику, там же очень интересно, ну, поскольку вся эта свистопляска, она опирается на как бы марксистскую теорию, а марксизм, он выступает только за права угнетенных. Да, то есть там есть четкое деление угнетенные и угнетатели. Революции угнетателей быть не может. Может быть только контрреволюция, которая зажимает как бы свободное проявление. То так же и здесь. То есть они на голубом глазу утверждают, что не может быть черного расизма. Да, то есть когда белая семья там говорит своему ребенку, мы никогда там не разрешим, чтобы у тебя была как бы чернокожая невестка, они расисты. Но когда чернокожая семья говорит, значит, своей дочери, не приводи к нам этого белого человека, они защищают свою идентичность от того, чтобы она размывалась.
И требуют понимания.
И требуют понимания, да. И то же самое, видимо, с этими вот продуктами. Но я думаю, что мы во второй части программы об этом, может быть, когда поговорим, может быть, с участием реплик от наших слушателей. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 948. Телеграм латинцев в одно слово, говорит МСК-бот. Но пока, Юлия Чехонина, мне придется сегодня уточнять, как из Юлии я обращаюсь. Скажите, а вообще вот есть такая серьезная особенность у организма? Мы, например, слышали, что якобы чукчи в России не имеют гена, который там расщепляет алкоголь, да, и есть поэтому такой. Они там быстро спиваются.
Да, есть такой миф. На самом деле это не совсем миф, правильная, да? Информация.
Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста.
У этой части нашего населения присутствует ген, который расщепляет алкоголь. Но у них такой вариант гена, мутация этого гена, что при расщеплении алкоголя быстрее образуется продукт метаболизма алкоголя, ацетальдегид, который и обладает прямым токсическим воздействием на клетки. И вот поскольку он у них образуется быстрее, вот это все является причиной вот этих всех негативных последствий воздействия алкоголя, что они быстрее пьянеют, следовательно, поражение различных органов и систем в результате воздействия цетальдегида более выражена и может быстрее привести к негативным разрушительным последствиям.
Но это как-то ограничено вот рамками национальной вот этой семьи? Или, условно говоря, среди таких людей может появиться кто-то, у кого ну, вот нет этой как бы невосприимчивости?
Может появиться,
и, например,
конечно.
Среди там вполне себе там славян
ну,
и
среди славян
там,
тоже
кавказцев
встречается...
тоже вполне могут быть люди
да,
с этой историей.
Среди славян да? совершенно точно тоже встречается такая вариация гена, но, как правило, у одного из 10 человек. Угу. А у этой категории населения, о которой мы говорили с самого начала, в каждом третьем случае практически...
Я слышал, что, например, вот те же нормативы индекса массы тела, которые, ну, там, Всемирная организация здравоохранения да. рекомендует, они тоже корректируются в зависимости от расы. Например, там, для азиатов, для японцев считается нормальным более низкий вес, ну, потому что они, видимо, так как бы получилось более субтильные.
Весоростовые показатели,
и у них,
да, могут отличаться.
Они не такие высокие, чем у европейцев. Условно говоря, в Штатах там, наоборот, сдвинули в плюс эти нормативы индекса массы тела, но тут мне рассказывали, это может быть полуконспирология, что на самом деле у них так все плохо сейчас с лишним весом, что если оставить нормы ожирения прежними, то страховые компании разорятся. Потому что придется вот всем оплачивать вот эту бесплатную, как бы, делать бесплатную медицину. А как бы, когда они немножко эту планочку подвинули, то теперь вроде бы...
Меньше расходов.
Меньше расходов, mm-hmm. да, уж не знаю. А какие еще есть такие примеры? Мы можем что-то такое назвать?
Ну, мы можем сказать относительно генетических особенностей.
Так.
У различных групп населения планеты. Да, вот в отношении различных видов обмена вспоминаю ту же лактазную недостаточность.
Угу.
Да? То есть среди азиатских и африканских народов ее процент гораздо выше. Даже взять одну, допустим, страну Индию. В южной части страны и в северной части страны показатели численности и непереносимости лактозы, лактазной недостаточности, тоже могут различаться. Порядка могут варьировать в пределах там, 10-15%.
Ну, вообще, я читал, что то, что люди начали употреблять лактозу, ну, достаточно поздно, это один из очень убедительных примеров в подтверждение как раз эволюционной теории. То есть это,
конечно,
это один,
да.
один из самых наглядных признаков того, что наш вид приобрел новые свойства, ну, как бы сравнительно недавно, и мы можем это отследить.
Можем отследить, да, это связано, конечно же, с развитием животноводства
да,
и
но тут, правда,
употреблением
странно,
молока.
Почему как бы африканские люди, африканцы к этому хуже приспособлены, чем белые, хотя вроде бы у них там тоже и скотоводство есть, и все такое, там и буйволы молоко дают.
А я читала, что китайцы почему-то тоже не переносят лактозу.
С китайцами там вообще,
ну, там у них такое.
Там вообще все очень интересно. Вот сейчас так немножечко будет отсылка к нашему прошлому эфиру. Я тут начал рассказывать, какие книги я читаю. И есть очень интересный автор Вацлав Смил. Это американский аналитик. Он сам не врач, но он ученый, как бы изначально был. Который, вот он прям перепахивает массу источников. Это один из любимых авторов, например, Билла Гейтса. Потому что вот он каждый свой тезис подкрепляет вот массой каких-нибудь цифрок. Вот. И у него есть книга, там «Цифры не лгут, 71 факт важный для понимания», в том числе, где он говорит про разные там, виды диет. И, например, как сказать, разрушает не то чтобы миф, но безусловный пиетет перед средиземноморской диетой, потому что, говорит, ребята, статистика показывает, что средиземноморской диеты в местах ее естественного обитания больше нет. Испанцы, итальянцы пьют уже пиво наравне с вином, употребляют много мяса,
фастфуда,
короче, да, едят мало зелени, но правда, как бы тут же, естественно, набирают в весе.
То есть
в этом плане не то, чтобы средиземноморская диета опровергнута, но то есть она уже не принадлежит средиземноморцам.
Она постепенно, к сожалению, стирается, да.
Вот, и он рассказывает как раз про употребление молока, И действительно, по всей видимости, если говорить про насильственное прививание молока, то оно было не в колониальных странах, а как раз в социалистическом Китае, вполне себе, ну, как бы, леволиберальном, как бы, по форме. И там, да, компартия в какой-то момент, в 50-х годах, значит, ну, стала проводить целенаправленную политику, объявила всем, что молоко очень полезно, стала пытаться напоить всю, как бы, нацию молоком, а в этих условиях это казалось делать сложно, потому что, во-первых, было мало качественного молока. Его стали разбавлять, его стали дополнять какими-то химикатами. И вот, например, в 2008 году почти 300 тысяч младенцев и маленьких детей в Китае, это как бы цифра гигантская, но на масштабы Китая она как бы отчасти статистически погрешна. Но тем не менее, пострадали от молока с меламином, промышленным химикатом, который добавлялся для повышения содержания азота, а следовательно, содержание белка в молоке. Вот.
Печальная статистика.
Да, с одной стороны. А с другой стороны... Это при том, что в мире процент потребления молока как бы постепенно снижается. И знаете, что его удерживает от катастрофического падения?
Вот
как, как вы, вот попробуйте угадать. Мне кажется, это просто может быть претендовать на вопрос «что, где, когда».
Вот, желание выпить капучино.
Вот в европейских странах и в США. Как бы какой продукт, какое блюдо обеспечивает стабильное потребление, ну, как бы, уже как бы молочки вообще?
Так сыры же, да?
Не мороженое?
Вот это не мороженое. Это не кофе с молоком.
Не сыры?
Вы удивитесь. Пишут конфеты мне слушатели. Нет. Вот сейчас я скажу, и вы все скажете, да господи, это же очевидный какой кошмар. Это моцарелла для пиццы.
Ну,
то есть молочные продукты потребляют как обязательную составляющую вот этого хрючего. Ну, извините, я люблю хорошую пиццу, но понятно, что здесь речь идет вот об этом фастфуде.
Ну, Юля была близка. Ну, сказала сыры.
Моцарелла,
да,
да, да, да. Но в смысле не то, чтобы вот как бы сыры, а вот то есть, если вдруг сейчас в Европе там и в Штатах запретить пиццу, то процент потребления молока резко сократится.
Вообще это кощунство, упадет. Конечно. Итак, у нас не такой большой список натуральных продуктов. И еще что-то запрещать из этого списка, но это сразу путь к фастфуду или к другим каким-то заменителям натуральных продуктов.
Так пицца же это фастфуд.
Ну да, фастфуд. Но то есть там как... хоть какой-то есть натуральный компонент, слава богу, и хотят его запретить.
Но... Вот растительное молоко. Прекрасная альтернатива или все же нет? Заменит оно? Может оно заменить?
Ну вот давайте молоко? С точки зрения химического здоровья. Состава. Что давайте. Такое растительное молоко? Это мука, злаков или орехов каких-то, разбавленная водой, с добавлением дополнительных ингредиентов, которые позволяют этому продукту какое-то время не портиться. Некоторые производители, спасибо им, добавляют еще дополнительно витамины, обогащают какие-то витамины группы В, витамин D, но от этого продукт все равно не становится молоком. Это просто мука, разведенная в воде, то есть исключительно углеводный продукт. Но... И, естественно, он более скоро портящийся, чем натуральное молоко, потому что там нет молочнокислых бактерий, которые какие-то защитные функции свои несут. И даже если натуральное молоко прокисает, оно не перестает оставаться полезным продуктом.
Да, можно еще попить кефирчик.
Да. Употребление растительного молока, я считаю, абсолютно оправдано в случаях, если существует непереносимость лактоз. Да? При лактазной недостаточности – да. Его можно использовать для приготовления каш, для добавления в кофе и так далее. Если у человека такой проблемы нет, не нужно лишать себя натурального продукта и переходить из каких-то там убеждений исключительно на растительное молоко. Можно его добавлять в свой рацион питания с точки зрения того, что здоровый рацион должен быть разнообразным. Но при этом важно помнить, что так называемое растительное молоко, которым оно и не является, не является альтернативой обычному нашему молоку.
Мне кажется, я уже однажды упоминал этот случай со мной произошедший, но, как бы, как говорили древние, хорошее повтори. Сидел в кафе, пришла такая модного вида девушка, значит, сказала, так, мне, пожалуйста, мне кофе без сахара, категорически без сахара, ни сиропа, я ничего не хочу, как бы, нет-нет-нет, но обязательно сделайте его на альтернативном молоке. И я так про себя такой...
Желательно без глютена, да?
Да, 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 я такой, та-та-та-та. Ну, потому что если брать какое-нибудь альтернативное молоко, ну, не знаю, кокосовое или там соевое или какое-то еще, ну, оно, в общем-то, по своему эффекту примерно как сахар, да, как бы...
Ну, не совсем как сахар, это все-таки не быстрые углеводы, не легко усваиваемые углеводы, но, тем не менее, это все-таки не молоко, и... Можно иногда для разнообразия его куда-то добавить, но оно никогда не заменит натуральный продукт.
А вот нас слушатели спрашивают, а как все же определить у себя лактатную непереносимость? Куда
лактазную
обратиться?
Недостаточность?
Ну, у нас написали лактатную непереносимость, но это, видимо, лактазная недостаточность.
Обычно, если такая проблема существует, то она всегда сопровождается симптомами, которые проявляются после употребления цельного молока. И, как правило, в этом случае люди, которые ощущают у себя эти проявления, долго не сомневаются в том, что они связаны, эти проявления, исключительно с употреблением молока. То есть это тошнота, вздутие, может быть, рвота, диарея и так далее. И в этом случае, конечно, не помешает диагностировать более точно, да, выявить дефицит этого фермента, расщепляющего лактозу. Ну и в таком случае, конечно, приходится исключать цельное молоко из питания, но во многих случаях вот степень выраженности лактазной недостаточности тоже может быть разной. То есть есть люди, которые цельное молоко не переносят, но они прекрасно переносят кисломолочные продукты. Это может быть связано с тем, что в них несколько меньше лактозы, потому что она частично расщепляется молочнокислыми бактериями, она служит пищей для них. А такие продукты, как творог и сыры, еще меньше в своем составе имеют лактозу, особенно сыры. Поэтому они тоже могут нормально переноситься даже при наличии проявления лактазной недостаточности.
А вот этот американский эксперт, про которого я упоминал, он с вами соглашается, как раз описывая ситуацию, как молоко заходило в Японию, а оно заходило прям... стремительно, причем еще до американской оккупации. Он в итоге подводит делает такой вывод. Дело в том, что непереносимость лактозы не универсальна и носит скорее относительный, чем абсолютный характер. 80% жителей Японии могут без последствий выпивать чашку молока в день, что в пересчете дает более 70 литров в год, больше, чем сегодня потребляет средний американец. Так что, в принципе, как бы это не приговор.
Конечно, и даже в отношении молока может различаться реакция организма, в отношении количества молока. То есть человек, который выпьет стакан цельного молока, может испытывать эти негативные симптомы. Но если тоже молоко, не более столовой ложки добавить в кофе, оно может нормально переноситься.
Ой, слушайте, это я, при том, что я люблю там себя позиционировать как такой человек из народа, но я очень рано понял, что все-таки я как бы городской ребенок. Потому что, когда меня привозили в деревню, я не мог пить парное молоко из-под коровы.
Вот, то кстати, есть, да, я тоже. Прям вот,
я чувствую...
У меня кружилась голова, я то ли у меня какая-то психосоматика начиналась, мне прям дурно от него становится. Да. Я даже вот сейчас слушаю, может, думаю, тоже какая-нибудь у меня была непереносимость.
Нет, ну я вот прям вот дайте мне пастеризованного вот чего-нибудь такого. Доктор, что со мной?
Или хотя бы кипяченого.
И хотя бы кипяченого, да.
Ну, во-первых, к этому нужно привыкать с детства, потому что там своеобразный аромат у этого молока. Плюс там еще могут быть дополнительные компоненты, которые, допустим, при стерилизации, пастеризации, при кипячении они разрушаются. Это могут быть и следы гормонов, и может быть определенный аромат, связанный с типом, допустим, трав, которыми питались эти животные. Может быть привкус своеобразный. И вот все эти моменты в сумме могут оказывать вот такое влияние.
Не угадаешь. А вот кисломолочка, она чем лучше? Потому что там вот эти вот бактерии содержатся.
Там больше кисломолочных проще. Бактерий, там меньше лактозы, поскольку она частично уже ими расщеплена. И, ну, как правило, это продукт ферментированный. То есть там происходили уже определенные процессы, в результате которых расщеплялись отдельно взятые компоненты. И вкусовые качества тоже отличаются.
У меня вот ребенок, он кисломолочку нормально пьет, а молоко чистое, он несколько раз пробовал ради интереса, мать добавляет в кофе, ему тоже интересно, что это такое. Я ему даю попробовать, он говорит, бе. То есть
не
вот
нравится,
молоко,
да?
Он вообще вот обычное молоко.
Ну хорошо, что кисломолочные продукты нормально переносят.
А скажите, а вот приходилось слышать от нутрициологов такое мнение, что вот все-таки вообще лучше воздерживаться от такого чистого молока, а отдавать, если уж вы что-то молочное употребляете, то вот ешьте йогурты, вот какие-нибудь бифидо, обогащенные бифидобактериями, ну, там, сметанку там можно, но вот именно как бы кисломолочка рулит.
Ну, а если вспомнить про индивидуальный подход, то, наверное, лучше сказать так, что если вы не имеете негативных последствий после употребления цельного молока, не имеет смысла от него воздерживаться.
А польза-то от него есть какая-то?
Конечно. В литре молока содержится суточная норма кальция. Там присутствует, правда, в небольшом количестве, но витамин D, который улучшает его усвоение. Лактоза улучшает усвоение кальция.
Как интересно.
Угу. Один из... Поэтому
продолжим пить молоко.
А в кефирчике-то оно есть?
Кальций?
Ну да.
Ну, конечно.
Или его уже бактерии там съели, нет?
Нет, нет. Кальций бактериям не по зубам.
Ну, слава богу. Вот. Успокоили нас. Хорошо. А вот если все-таки говорить про вот эти генетические особенности. Вот сейчас вот просто пройдешься по Москве, обязательно увидишь рекламу, подберем вам диету по вашему генотипу, по типу вашей крови, и вот всякие, значит, сервисы, которые тоже там расшифровывают там твою, значит,
да, да, вот
генетику, они тоже говорят, вот мы вам расскажем, что вам есть можно, а что нельзя. И я немножко в растерянности. С одной стороны, вот вы говорите, может быть, действительно, ты сдашь тест, выяснится, что у тебя такой прапрадед Чукча, который тебя наградил там какой-нибудь там непереносимостью там чего-то, да, и вот тебе вот Вася, даже если тебя зовут там Вася Петров, вот, ну, пить не стоит, это не твое.
А может быть, ты частично итальянец, и тебе тогда нужно отказаться от бобов, например.
Даже не всем итальянцам нужно отказываться от бобов, если у них нет вот этого генетического дефекта, о котором, который вы сейчас имели в виду. Но что касается вот этих различных видов тестирования, похвально стремление человека, который стремится выяснить какие-то особенности своего здоровья для того, чтобы, например, наладить питание. С этой точки зрения ничего плохого в этих предложениях нет. Другое дело в том, что если уж мы решили этим заняться, то первое, какое обследование нужно пройти, это банальный биохимический анализ крови, который нам покажет уровень холестерина, глюкозы, дополнительно можно посмотреть обеспеченность, например, тем же витамином D. Это более важные показатели. А, обеспеченность железом для женщин.
Это будет стоить, наверное, раз в 10 дешевле,
ну,
чем генетический.
Конечно. Его можно даже сдать в поликлинике, за исключением там витамина D, например. И в зависимости от этих показателей однозначно нужен индивидуальный обход. Гипохолестеринемический, снижающий холестерин, нормализующий уровень холестерина, допустим, такой тип питания. Или, например, вдруг выявляется повышенный уровень глюкозы в крови. Тоже будут определенные диетические рекомендации. А что касается выяснения, нет ли каких-то там склонностей к дефицитам ферментов и так далее, первое, что нужно сделать, это прислушаться к себе. Если нет, если плохая переносимость молока, значит, можно заподозрить лактазную недостаточность. Если какая-то непонятная анемия, низкий гемоглобин и так далее, ну, если исключить какие-то другие причины, можно заподозрить и дефицит фермента глюкоза 6-фосфат дегидрогеназы. Но среди нашего населения это встречается редко. И таким образом, прислушиваясь к себе, можно уже понять, есть ли какие-то негативные реакции на определенный ряд продуктов или нет. Аллергическая реакция. Но это тоже одна из форм непереносимости, да, это тоже можно назвать непереносимостью.
Это когда
и, естественно,
кожные?
Эти продукты должны, надо исключить. В этом случае лучше провести аллерготест, который покажет, есть ли аллергия, и если она есть, то на что, на какие продукты. И вот тогда их исключить.
А, то есть аллергия, да, она же тоже как бы органическая особенность человека, да, причем проявляется зачастую непредсказуемо. Не всегда
и
есть,
не сразу,
не всегда
и не
есть
с детства,
прямой
про
этот самый провокатор, и стопроцентно будет гораздо больше определять жизнь человека, чем там какой-то там далекий ген.
Да.
Уходим на новости, потом продолжим.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
«Большая перемена». Мы продолжаем. В студии со мной сегодня Юлия Власова.
Илья Переседов.
Илья Переседов все еще здесь. Да, а в гостях у нас Юлия Чехойна, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник физпитания и биотехнологий. Обсуждаем тему генетические особенности питания и, видимо, можно сказать, уже и жизни. Да? И вот нам, да, кстати, у нас же есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-948, телеграм латинцев в одно слово говорит МСК-бот, и вот читаю вопрос, почти во всех марафонах на мировом уровне побеждают кенийцы или эфиопы, что у них за ген такой? Ну, а насколько я понимаю, с одной стороны, у них действительно есть какие-то наследственные особенности.
Конечно.
Пропорций тела.
Да, а именно так. Мышечной массы, скорее всего.
И там длина ног, потому что я честно скажу, я в Африке не был, но я, например, был в Китае и был в азиатских странах около Китая, где много китайцев, и я прям смог, вот я в какой-то момент научился не просто отличать там, каким-то, там китайцев от тайцев, например, да, а я научился там отличать китайцев там из северного Китая от китайцев из южного Китая, потому что и те китайцы, но одни реально вот высокие, такие прям, ну, почти античные статуи, как мы бы сказали, с правильными чертами лица, родно раскосыми глазами, а другие такие маленькие, коренастенькие, такие, значит, все немножко заскорузлые, из разных как бы областей, ну, соответственно, с разной наследственностью. Поэтому и про Африку то же самое. Поэтому, с одной стороны, да, там есть прямая наследственность, с одной стороны, но с другой стороны, поскольку, ну, вот мне тема бега интересна, и в том числе на уровне теории, я читал следующее, что все-таки нельзя сказать однозначно, что вот африканцы обречены всегда обгонять белых людей. Ну, во-первых, это опровергается статистикой, у нас есть примеры и белых чемпионов, во-первых. А во-вторых, там все-таки определяющую роль играет не столько цвет кожи, сколько, во-первых, детство, которое они проводят. Потому что там же история какая была? С чего вообще африканцы начали бегать на длинные дистанции? Ну, в условиях, когда они уже перестали прям так уж охотиться в саванне, получая себе пропитание. Католики настроили в Африке школы. Вот в бедных районах.
Ну, их там было немного. И они убегали от школы.
Наоборот, это в России школа считается проклятием, а во всех этих странах, в Индии и в Африке, это считается благословением. Они бегали в школу.
И даже в 40-градусную жару ничего не отменялось.
В 40-градусную жару, да, они бежали в школу. И как бы с молодых ногтей приучались преодолевать большие расстояния. С одной стороны, а с другой стороны, окружающая среда. Потому что на самом деле даже сегодня многие марафонцы и триатлеты, ну, как бы из европейских стран, они ездят тренироваться на африканское плоскогорье или, наоборот, в горы, потому что там, ну, как бы из-за специфики давления, вот этого как бы кислорода, легкие адаптируются и уже переносят долгие нагрузки. Ну, то есть как бы...
То есть создается дополнительная нагрузка и формируется лучшая выносливость.
Да, поэтому здесь как бы... Ну, и плюс, конечно, еще и социальная среда, потому что вы имеете в виду, что для этих ребят как бы... принять, ну, то есть это немножко, знаете, вот из разряда, а почему кавказцы хорошие борцы, почему там русские какое-то время, не знаю, как сейчас, были очень хорошими хоккеистами. Как бы среда в какой-то момент сложилась.
Темперамент.
Которая вот их так как бы развивает, и для многих этих детей это единственная возможность пресловутого социального лифта. Поэтому когда для американского спортсмена занятия спортом, ну, это просто приятное хобби или там то, что повысит ему социальный капитал, или то, что даже станет его профессией, но от чего не зависит его выживание. А для ребенка из какой-нибудь африканской глубинки вот там стоит вопрос ребром. Если ты начнешь бегать быстро, то ты обеспечишь себя, своих потомков, еще заодно своих, там, всю свою многочисленную семью. То это... людей при правильном настрое...
На чем поднялся, брат?
Очень сильно
мотивируется. Я просто быстро бегал.
Да, так и есть. Вот. Но, да, при этом генетику никто не отменял. Другое дело, насколько я понимаю, там скорее другой вопрос, на который мы сегодня точно не дадим ответа. Вот влияет ли генетика на способность принимать вот такие целеустремленные решения? Что вот какой-то человек вот решает, вот нет, я все поставлю на кон, и я буду бегать так, что меня там никто не догонит вообще. А другой такой побегал и перестал.
Генетика, может быть, имеет определенное влияние, но дело в том, что состояние здоровья, а это тоже генетическое, направленность. Если здоровье не позволяет испытывать такие нагрузки, то есть не позволяет, допустим, сердечно-сосудистая система или дыхательная, то никакая мотивация не станет тем фактором, который приведет к достижению цели. Могут быть и негативные последствия. Поэтому здесь генетика, хотя она какая-то может и присутствовать, но, тем не менее, все зависит от исходных данных.
А это вот как раз-таки не нутригеномика называется, наука, которая вот это вот изучает?
Да.
Да? Да. А можно тогда вот еще вопрос? Я немного читала статью как раз про эту науку, и там говорится о том, что, в принципе, за счет питания мы можем влиять на свои гены. Ну, может быть, это там немножечко...
преувеличено. Сказать,
преувеличено, да. Но вот можем ли мы действительно, вот, допустим, планируя, что у нас там появится какой-то суператлет впоследствии ребенок, вот, и мы какую-то пищу такую едим специальную, которая это закладывает, вообще это такое возможно или нет?
Ну, к сожалению, наши пищевые продукты до такой степени влиянием, конечно, не обладают. И планировать то, что может произойти рождение ребенка с определенными данными, ну вот от нас с вами это не зависит, от нашего желания. Кстати, продолжая вот ваш вопрос, Илья, по поводу формирования мотивации.
Да.
Или формирование каких-то вот психологических аспектов.
Ну, установок характера, скажем так.
Генетика здесь не работает. Вот один из примеров, вот вернемся к истории с алкоголь-дегидрогеназой.
Так.
Была такая версия, да, что поскольку существует такой миф, что некоторые северные народы больше склонны к алкоголизму, и почему-то считали, что гены в этом виноваты. Нет. Не гены. Тут просто более разрушительное воздействие алкоголя происходит за счет того, что в результате работы этого фермента больше промежуточных продуктов обмена образуются, и они сильнее влияют, более пагубное воздействие оказывают. И здесь зависит только от человека и от его социальной среды, и от его решения. Будет он продолжать употреблять это вещество токсическое или нет, ну, в частности, алкоголь.
Да, слушайте, я с вами соглашусь, потому что я читал исследования про регионы планеты, которые испытывают наибольшую проблему с лишним весом, а это, по-моему, там Австралия и Мексика. И выяснилось, что они очень много употребляют лимонадов, ну, там, в частности, Кока-Кола.
Сладких газировок.
Да, сладких газировок. И первая версия была, что, может быть, у них что-то вот в организме такое, что как-то быстро усваивает этот вот сахар, и он у них откладывается. А потом, когда вникли в этот вопрос, оказалось, что нет. На самом деле у них в этом регионе просто, ну, как бы очень мало чистой воды, и ее дорого стоит очистить. А вот эти все напитки, которые, ну, как бы поставляют сюда транскорпорациями, ну, которые там производятся на больших заводах и прочее, их себестоимость оказывается низкой. То есть у них реально дешевле купить бутылку Кока-Колы, чем бутылку питьевой воды. Что?
Древние цивилизации так пили вино же, потому что у меня было чистой воды.
Да, да.
Чтобы не травануться,
они... Но у них там, да, у них была еще как бы дезинфекция. А плюс уже, когда они в этих условиях оказались, она еще и сладенькая, к тому же, и у них уже там прям вплоть до культа, то есть они прям на могилы своих умерших, они на могилы своих родных умерших от диабета второго типа ставят бутылочки, несут бутылочки с Кока-Колой. Они даже после смерти не могут как бы от этого отвязаться. Ну, то есть вот такое. Тут, кстати, вопрос у нас здесь поступил. У меня мама и папа не любят сладкое, а я обожаю. Вот вам генетика. Ну, это не генетика, это биография. Скорее. А хотя, с другой стороны, слушайте, а я тоже, например, читал такую историю, что вот эти все генетические приветы, они через поколение себя проявляют.
Ну, например, какие?
Ну, вот я не знаю, нет.
Пищевые?
Да, нет, я не знаю, про пищевые не гарантирую.
Есть заболевания, которые проявляются через поколение. Гемофилия, некоторые психиатрические заболевания. Действительно, это так. Но что касается питания, наверное, неправильно говорить о генетике. Потому что на самом деле вот тут вся генетика в тарелке и в семейных традициях. Если ребенок родился в семье, где каждый прием пищи – это скатерть-самобранка, где там и супы, и блины, и пироги, и еще там второе, третье, десятое. Ну, конечно, это будет не генетический избыточный вес и ожирение, а исключительно вот семейные традиции к этому приведут. И если этого же человека переместить немножко в другую среду, с другим режимом питания и набором продуктов, при любой генетике он будет снижать массу тела, если питание будет по калорийности меньше, чем его энерготраты.
Может быть, наш слушатель был просто как-то более желанный или более любимый ребенок, чем его родители.
Возможно.
И его просто с детства,
возможно, мы чего-то не знаем,
вкусненькие баловали. У него это так и осталось. Так что, Антон, мы просто за вас радуемся. И все. Слушайте, а вот есть такая тоже популярная история. Часто сталкивался, даже натыкался на нее не только на просторах интернета, но и в каких-то частных разговорах, что якобы все люди вот исторически, эволюционно делятся на несколько видов, что вот внутри человеческой популяции. А, есть охотники, есть земледельцы. И есть, по-моему, кочевники. Ну, кочевники-то, по-моему, есть охотники, нет? Ну, в общем, смысл в том, что вот охотникам им надо есть мясо, потому что они охотники, и они с него якобы не толстеют. А вот если они начинают есть хлеб, они толстеют. Земледельцы, они наоборот, они должны есть углеводы и крупы. А если они на мясо подсаживаются, у них тут и начинается там рак желудка. Там была какая-то третья группа, но я забыл, кстати. Если кто-то помнит, напишите, или я сейчас. Ну, они, соответственно, не знаю, что они там. Чем еще остается есть? Рыба, наверное, с бобовыми там, как бы. Вот это что? Это городская легенда? Или под этим хоть какая-то подоплека есть научная?
Да, ну нет. Все-таки вот эта теория преобладания поступления калорий над их расходом, вот она всегда работает. Вот заметьте, все эти разновидности, все эти группы по различному распределению труда, среди них не было ожирения хотя бы по той причине, что они все тратили. Там не было избыточного питания. И неважно, чем питалась эта группа людей. Мясом или зерновыми, или чем-то еще. А если мы говорим о нашем времени, то здесь все-таки первично избыточная калорийность. Потому что
в основном сидячая работа.
И этом высокая калорийность наших обычных продуктов, потому что в нашем питании очень много и полуфабрикатов.
Слушай, я посмотрел.
С высоким содержанием
жира. Я посмотрел. Юль, ты была права. Юля, которая... Власова. Да.
Вот.
А, да, я... Ну, Юля Чехонина, она по определению права. Да.
Спасибо,
значит, якобы, и это, кстати, прям-таки имеет отношение вот это к тематике с кровью, по которой мы с вами говорим сейчас. Значит, вот четыре группы крови. И это четыре вида людей.
О, а это же да. Был такой анализ
по
группе крови. Был,
да.
Первая,
лет 10 назад.
Первая группа крови, это якобы охотники, появились тысячу лет назад, причем тысячу лет назад, если человечество десятки, сотни тысяч лет охотилось. И в их рационе должен быть животный белок. Вторая группа, это земледельцы, их рацион должен состоять из растительной пищи. Третья группа, ты была права, это кочевники, и это молочная продукция. А, хотя, по-моему, земледельцы сначала стали приручать животных и употреблять молоко в пищу,
да.
А четвертая группа – это смешанный тип, и их питание – это объединение рационов земледельцев и кочевников. И знаете, основоположник данной теории, какой-то натуропат Де Адама, или Адамо, уж не знаю, откуда
Адамо.
Он. А вы слышали про него, да?
Да, конечно.
Ага. Ну что, не взяли бы его в фитспитание работать, наверное, да?
Ну, наверное, все-таки нет. Очень расходятся наши убеждения. То есть, другими словами, можно эту теорию объяснить еще так, что вот люди-охотники, они состоят из мяса, вот земледельцы из углеводов, и если вдруг они поменяются и будут есть не то, то они, конечно же, погибнут. Вот если бы... С этой точки зрения, то да. А если с точки зрения реальности, мы все люди и имеем определенные суточные потребности в основных пищевых веществах. Да? Потребность в белке, если мы не будем ее восполнять, ну, начнутся определенные проблемы. Потеря мышечной массы и так далее. Если мы не будем восполнять потребность в углеводах, которая тоже есть у всех, и она в 4 раза выше, чем потребность в белке и в жирах, тоже могут быть другие проблемы. Вот, поэтому в первую очередь очень важно помнить о том, что нужно ежесуточно восполнять потребности нашего организма. Не только в белках, жирах, углеводах, но и в витаминах, микроэлементах и так далее. И нельзя сказать, что у кого-то эта потребность выше или у кого-то ниже. Да, могут они различаться в зависимости от пола, от вида физической активности или от рода деятельности. Но это различие тоже в небольших пределах.
Слушайте, я тут смотрел недавно ролик в интернете, там на одном видеохостинге. Знаете, иногда интернет бывает полезным. И, значит, девушка, ну, я не знаю, современный, может быть, она даже и школьница, потому что современные школьники, они же выглядят как ударница труда на советской фабрике. Она рассказывала, что переехала жить и учиться в Финляндию. Причем, как бы, ей очень этого хотелось. Ну, там, по каким-то причинам ей очень хотелось переехать в Финляндию, когда ее мечта сбылась. Она столкнулась с особенностью финской еды, которая, ну, на наш вкус весьма своеобразная, скажем так. Потому что, кроме там этого лютефиска, там много всякого, как бы, есть еще. И она говорила, что там первый месяц походы в школьную столовую для нее были реально пыткой, потому что она не представляла, что там вынесут и как это вообще есть. Вот. А, кстати, тут немножко...
Чем же там кормят? Интересно.
Немножко шаг в сторону. Хочу тоже прорекламировать. Ну, в открытом доступе есть замечательный фильм «Кулинария с точки зрения науки». Китайцы его сняли. И там есть отдельная серия про ферментацию. И там в разные комнаты сажают людей разных наций и культур и дают им попробовать вот как бы своеобразные блюда другой нации. И они такие, боже мой, это что едят? Ну, там тухлая рыба перегнившая, mm-hmm. там что-то еще, там холодец выносят, который для нас как бы просто праздник души, mm-hmm. именины сердца, да, а для какого-нибудь там иностранца это просто
желе?
Как вы это едите, mm-hmm. да,
мясное
это просто
желе.
Мясное желе еще с каким-нибудь хрящом там от уха. И мне понравилось, и там был мужик, вот прям он такой рыжеволосый, такой светлокожий. Я вообще думал, что он такой реднек-американец. И он там все хаял, там корейское, там это. А потом выяснилось, что он скандинав. И когда вот вынесли там этот лютый фиск, а это какой-то там вот, тухлый жир, там какая-то тухлая рыба с жиром, в общем, какой-то
как сюрстёминг.
Ну вот что-то такое, да. И все, это, по-моему, было единственное блюдо, которое вот все остальные участники эксперимента просто даже к нему не притронулись. Он, как у нас на форумах женских пишет, как бы слопал это довольно урча. И такой, жалко, что каждый день нельзя такое есть.
Ну вот такой способ хранения народный.
Так вот, я сейчас про что? И эта девушка в итоге сказала, что а через полгода вот моих походов в финскую столовую, я не просто это все распробовал, я теперь жить после этого не могу. Я теперь, когда приезжаю в Россию в гости там как бы к родственникам, мне хочется поскорее вернуться вот к этой ставшей для меня естественной финской кухне. То есть я к тому, что вот эти там кочевники, земледельцы, вот у нас сейчас слушатель пишет про вот это деление по группам крови, ерунда, это все, у меня вторая группа, без мяса жить не могу.
Молодец.
Наверное, если нас поместить в другие условия, глядишь, и мы тоже финскую эту кухню распробуем.
Голод не тетка.
Мы, да, мы, конечно. Человек очень, у человека очень высокий адаптационный потенциал, поэтому ко всему, конечно же, можно привыкнуть. Но главное, чтобы это не вредило здоровью.
Но не знаю, все равно, конечно, мне кажется, что вот лично у меня культурные стереотипы очень сильные. Я просто одно из самых ярких впечатлений в моей жизни, когда я был в Таиланде, а я люблю ходить пешком, и мне, ну, поисковик, вот эта карта, проложила маршрут, как бы оптимальный. Я по нему пошел, и в итоге меня завело в какие-то фавелы, вот в какие-то вот просто там,
там наелся стритфуда?
Задние дворы. Нет, и я оказался вот рядом с фабрикой, где производится этот азиатский соус вот из этой перегнившей тухлой рыбы. И причем это была очень большая фабрика, и мне вдоль этого забора надо было идти, ну, прям минут 20, причем там первые 7 минут я шел просто закрывая лицо вот какой-то футболкой, потом я понял, что мне все-таки надо дышать, там ходили через забором люди рабочие, я думал, как они там находятся вообще, а, наверное, для какого-нибудь азиата, это, знаете, вот как для кондитерской фабрики, вот раньше, когда Красный Октябрь работали, там проходил им там шоколадом, ванилькой, да,
соусу
они такие, как здорово, вот, то есть здесь, наверное, вот эти привычки даже культуры.
А французские сыры? как они, градация у них есть по ароматам. Носки такой-то свежести, другой свежести. Это тоже деликатес, ферментированный продукт. Но... А по запаху кажется, что таким продуктом можно отравиться.
Но тем не менее, это безвредно для здоровья, можно спокойно это кушать. Да. А вот скажите, а ГМО это... Вредно действительно или нет? Стоит ли его бояться? Вот
как ты перешла так? Но, она, хотя, в принципе, тоже генетика-то имеет генетика отношение. Да.
Но дело в том, что если продукт генно-модифицирован, это не значит, как гласит эта мифическая общеизвестная страшилка, да, это не значит, что он начнет переделывать наш геном. Нет, ни в коем случае. Просто это своеобразная мичуринская селекция, только ускоренная. Когда сразу встраиваются определенные участки генов в определенную культуру, это позволяет регулировать урожайность и различные признаки плодов, размер и так далее. И когда мы такой продукт съедаем, он расщепляется и переваривается точно так же, как все другие продукты. И все. И эти гены, которые были в растении, они не работают дальше с нашими генами, нет такого взаимодействия.
Так что не пугайтесь, даже если нет
надписи. Я читал в свое время пост девушки, которая работает как раз в лаборатории селекции, и она писала, говорит, дорогие друзья, вот как раз не обманывайтесь советским фильмом про Мичурина, потому что когда противники ГМО, ну, как противопоставляют ГМО, ну, вот в кавычках, там, естественному какому-то там отбору, да, или вот как бы селекции, вот этой естественной, они представляют, что есть где-то поля, где растет клубничка, и вот ученые выбирают какие-то кустики, где ягодки пожирнее, как-то их потом между собой скрещивают. Говорит, этого нет уже лет 50.
И времени нет уже на
растения
это.
Облучаются радиацией, чтобы ускорить у них процесс мутации. Поэтому у нас сейчас вариантов два. Либо вы будете питаться растением, которое было сконструировано в лаборатории, и потом прошло 100 тысяч миллионов проверок, перепроверок и так далее, либо вы будете есть наследников тех растений, которые подверглись жесточайшему облучению. И вот как бы что вы из этого предпочтете? Поэтому, насколько я понимаю, с генно-модифицированными продуктами есть лишь одна серьезная проблема, но она сугубо экономическая, потому что путем вот этих всех модификаций там усложняется процесс как бы воспроизведения этих растений.
Да.
Но это причем-то искусственно. Это, грубо говоря, происходит их своеобразная стерилизация.
В общем-то, да.
То есть, как бы,
то есть они не плодоносят потом их семена.
Да, то есть ты как бы, как если бы у тебя было хозяйство, и ты туда покупаешь сторожевую собаку, но она, извините, сразу кастрированная, и тебе в следующий раз снова придется идти за этой же собакой. И все. И те страны, которые как бы подсаживаются на зерна этих культур, ну, как бы включаются вот в этот процесс глобальной экономики, там эти, опять-таки, привет транснациональные корпорации, и вот это вот все. Но с другой стороны, поскольку эти семена преобладают высокой продуктивностью, то вот здесь опять как конфликт между отечественным автопромом и каким-нибудь зарубежным. То есть либо мы делаем вот все свое, но оно родится вот так как бы средненько, либо берем у товарища из зарубежья, оно ездит быстро и хорошо, но зато мы попадаем на обслуживание запчасти и вот это вот всякое такое. То есть это экономическая история, но вовсе не к нашему питанию не имеющая прямого отношения.
Ну, в общем, да.
У нас две минутки. У нас две минутки. Значит, очень взбудоражило нашу аудиторию вот это упоминание про группу крови. Ну, конечно, вот интуитивно оно вот, вот приятно, когда тебе что-то говорят. 1, 2, 3, 4, да, вот первый это. Но благодарен нашим слушателям, они, кажется, что-то опровергают. Что там девушка Саша пишет, у меня третья группа, а я люблю веганить, иногда могу молочку, азиатскую, индийскую кухню обожаю. Это
вот, пожалуйста, примеры. Да.
Да, это показывает, что вы... прекрасный образец, всеядный, такой в хорошем смысле этого слова, да. Человеческой популяции. Вот, с чем мы вас и поздравляем. Но все-таки давайте последнюю минуту какой-нибудь советик дадим нашим слушателям. Значит, если мы не обращаем внимания на вот эти наши непосредственно гены, если мы не боимся генно-модифицированных продуктов, как нам построить свой рацион, как нам понять, что есть, что не есть?
Ну, вспоминаем о наших потребностях, да, мы должны ежесуточно восполнять потребность в белке, Обязательно в нашем питании для нашей пищеварительной системы и для кишечника должны быть источники пищевых волокон, а сейчас прекрасное время, сезон бахчевых, пожалуйста, побольше их и можно ежедневно, и про них важно не забывать. И ни в коем случае не подвергать себя каким-то бездумным ограничениям только потому, что появилось новое модное веяние, да, отказаться, ну, если сейчас вот не от молока, то отказаться еще от чего-то другого. Прежде чем следовать таким рекомендациям, подумайте, пожалуйста, внимательно.
Или послушайте нашу программу. Да. А это была передача «Большая перемена». Илья Переседов, Юлия Власова. В гостях у нас была Юлия Чехойна, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник фицпитания и биотехнологии. Услышимся через неделю. Всего вам доброго.
Спасибо, Юля.
До свидания. Спасибо.